И я вас категорически приветствую. Клим Саныч, добрый день.
Добрый день. Всем привет.
Обо что сегодня? Ярковато?
Нет, я думаю, что это у нас за кронштейн сверху такой. Только что обратил внимание.
Карты снимать там и все. Мы в карты играем.
Понятно. Фотографировать.
Да.
Сегодня мы, как и обещали, третью часть религиозных войн будем разбирать. И, наконец, перейдем к войнам.
Так-так.
А именно поговорим о пионере, локомотиве европейской реформации, о Германии. И поговорим, конечно, для начала о Шмалькальденской войне или войне Шмалькальденской лиги.
Слово «шмаль» там случайно? Или?
Я думаю, чисто по созвучию. Оно называлось «Шмалькальденсбунд», это Шмалькальденская лига, ну то есть Шмалькальденский союз. Ну, поговорить-то, конечно, сначала нужно не так подробно, как мы говорили о европейской экономике, но все-таки нужно отметить, почему же Германия-то вся покололась на кусочки.
Угу.
Конечно, начать нужно с экономического положения. Как регион дошел до такого ужасного состояния, что опять начал воевать сам с собой, внутри себя и друг с другом. Тут, конечно, надо немножко отойти от 16 века, но на этот раз не в 10-й, как мы делали это позапрошлый раз, а всего лишь в конец 15-го. Понятно, что ничего нового тут мы сказать не сможем. Германия была в основном крестьянской страной, как и, в общем, любая средневековая феодальная держава. Ну что тут поделать? Всем нужно есть. Еды даже в Европе добывалось довольно мало, поэтому нужно просто очень много этих хлебопашцев, чтобы еды в итоге всем хватило. Поэтому основная часть населения, конечно, была сельской. И, в общем, основа экономики, конечно, была все равно аграрной. Мы в прошлый раз говорили о начале промышленной революции, но тем не менее, никуда не денешься от того простого и крайне неприятного факта, что все равно, хоть производительность труда и сильно выросла, но она не была такой, как сейчас, очень сильно. Поэтому где 95, где 90% населения всегда были крестьяне, естественно. И о чем тут нужно сказать? Во всех нормальных европейских странах, просвещенных, развитие начала капитализма вело к централизации государства.
Угу.
И, соответственно, одновременно с этим к снижению нагрузки на крестьян, то есть их раскрепощали активно. А в Германии те же самые процессы привели к обратному результату.
Почему?
Вот, собственно, мы к этому сейчас и придем постепенно. Пока я просто обозначил итог, сейчас мы о нем поговорим. Конечно, в 15 веке очень большие сдвиги в Германии произошли тоже, в смысле экономики. Потому что, во-первых, очень сильно расширились международные торговые связи. То есть европейский рынок становится к 16 веку постепенно уже не серией разрозненных рынков, а общим европейским рынком. И тут же, как только мы говорим о торговле, сразу полезно посмотреть на карту, где находится Германия, а конкретно Священная Римская империя германской нации, аж прямо посерединке, вот занимая положение от Балтики до Средиземного моря, буквально рассекая всю Европу напополам.
Средиземье.
Да, это значит, что все будут через нее ездить с запада на восток, с севера на юг, с юга на север, и все будет проходить через Германию, ты просто никуда не денешься. Поэтому с торговлей в Германии все было всегда очень и очень неплохо, а местами и просто замечательно. Конечно, с началом эпохи великих географических открытий значение германской торговли начнет падать. В первую очередь почему? Потому что начнет падать значение их главных торговых контрагентов североитальянских городов, в первую очередь Венеции.
Угу.
Потому что, конечно, очень сильно не сразу и далеко не вся, но значительная часть торговой нагрузки перемещается на Атлантическое побережье. Тут, конечно, кроется тайна возвышения Голландии и Англии.
А почему, кстати, венецианцы в этой фигне не участвовали?
Далеко ездить.
Им хватало и так, да?
Ну, во-первых, конечно, венецианцы не могли предвидеть, что будет через 50 лет. Могли бы, конечно, бы участвовали активнее всех, у них были для этого все возможности. Все-таки королева Мария была именно Венеция. Но с одной стороны, королева-то она Мария была где? В Средиземном море. Чтобы выйти из Средиземного моря в Атлантику, нужно пройти через Гибралтарский пролив, а там испанцы.
Угу.
Они бы, я думаю, внимательно посмотрели на тех, кто мимо плавает, потому что же конкуренты.
Куда это вы?
Куда это вы намылились? Вот, ну
а генуэзцы же вроде плавали, нет?
В любом случае, если у тебя есть порты на Атлантике, это гораздо удобнее, чем вылезать из Средиземного моря.
Позвольте вас поправить. Порты.
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 Да.
И торты, а не торты.
Порты. И порты.
Мы вот, с сегодняшнего дня будем бороться за правильность русского языка.
А также добыча нефти и ложить плитку, исключительно так, и заключать договора.
Это, кстати, всегда смешно, что, вы знаете, у моряков такой жаргон, они вот говорят «компас», и это прикольно. А что у плиточников жаргон, и они говорят «ложить». Это не жаргон, это скотство.
Скотство. И добыча нефти тоже скотство. Ну, слушай, моряк, он же все время на волнах, борется с ветром, романтика, а тут…
Спорит с волной, как Дементий.
Да, борет волну,
да.
Убийцу авианосцев. Тем не менее, процесс перемещения значительной части торговой нагрузки в Атлантику был не одномоментным. И если мы говорим о конце 15-го и первой половине 16 века, имперские города, в первую очередь, конечно, города, все еще занимали очень важное положение, как внутри самой Германии, так и вообще в европейском смысле. Ну, конечно, Ганза на севере, хотя, конечно, она уже в конце 15 века значительно слабеет. Все равно слабеет она слабеет, но учитывая, с какого места она стала падать вниз, это падение заняло много-много десятков лет. И на юге Аугсбург, Нюрнберг, различные рейнские, дунайские города – это все торговля, и это очень важная составляющая германской экономики. Но однако, в прошлый раз, точнее, извините, в позапрошлый раз мы говорили о росте денежной массы в Европе, о начале товарного производства, товарного хозяйствования. И тут-то вот как раз выгодное положение Германии сыграло очень большую роль. Причем именно огромные размеры Священной Римской империи, ну, по европейским, конечно, меркам, но тем не менее, страна очень большая, тут сыграла опять же двоякую роль. Потому что торговля, да, шла, но она шла очень неравномерно в разных регионах. Понятно, что на юге торговля будет больше, она будет более денежная. Я имею в виду именно чисто торговля, транзитные операции и так далее, а не торговлю собственными ресурсами или продуктами, которые ты производишь. А на севере, наоборот, там с торговлей, ну да, конечно, там была развитая торговля, но Балтийскую торговлю и Средиземноморскую торговлю даже примерно сравнить нельзя, в Средиземном море она была очень сильно больше. Поэтому наметилось различие в развитии разных регионов Германии, и это очень важно. Аугсбург, например, это был очень большой город. К началу 16 века там до 45 тысяч человек проживало, это по меркам Западной Европы весьма прилично. Больше, конечно, города были, без сомнений, но все равно это один из крупных городов. Причем население выросло стремительно. Там, я не в 14 веке, там хорошо, если 5-10 проживало. А тут, во-первых, после того, как половина умерла во время Великой чумы, то есть осталось 2,5-5 таким образом, а тут 45. Это серьезно. Ну, примерно в это же время в столице Московского царства в Москве проживало, по разным оценкам, до 60-70 тысяч человек. Но это столица. А это Аугсбург далеко не столица. Просто крупный город. И вот такая цифра. Это было с чем связано? Конечно, в первую очередь с тем, что Аугсбург постепенно делается гигантским центром ремесла. Во-первых, это металлообработка. Аугсбург – это имперские оружейни. Аугсбургские доспехи – это был такой бренд мирового значения, потому что лучше, чем в Аугсбурге, очень мало где делали. Я бы сказал, почти нигде. Аугсбург в это время соперничает даже с Миланом и постепенно захватывает ведущие позиции, потому что до конца 15 века, конечно, Милан – это было вот forever, самые лучшие брендовые доспехи делали именно там. Теперь немцы уже не то что дышали в очковой зоне старших товарищей, но и уверенно их обгоняли, и не оставая, как минимум не оставая по качеству, и уже серьезно обгоняя по количеству. Кроме того, в Аугсбурге сначала это был перевалочный пункт итальянских шелковых изделий, и, кстати говоря, пряностей, которые перевозили из Индии в Европу через Италию, потом оно шло в Аугсбург.
А как через Италию?
Ну, оно покупали итальянцы по воде, да. Та же Венеция, например, которая имела прямые торговые контакты со всем Средиземноморьем, Я думаю, что дальше на континент, в Аугсбурге ими торговали, в частности. Кроме того, там начали делать собственную ткань в Аугсбурге. Это только один пример, таких городов, конечно, был далеко не один. Но Аугсбург оказался важным городом, почему? Именно из-за торговли, а не из-за того, что там делали замечательные латы или там ткали шёлк. Торговля и обеспечение большой денежной массы сделали этот город очень удобным для формирования купеческих, а потом и напрямую банковских контор. Вот, например, знаменитые фуддеры, они держали свою контору главную именно в Аугсбурге, ровно как и Вельзеры.
Вот, извините, я перебью, где ты нашел, что у Германии есть выход к Средиземному морю?
У Германии-то нету, а у Священной Римской империи германской нации это, конечно, есть.
Понял, понял. Потому что в Венеции-то они там отдельно сидели и отправляли все землей куда-то там.
Нет, нет, нет. У Германии, конечно, нету. Я же говорю сейчас не, когда я говорю сейчас Германии, поймите, я говорю не о земле Германии, а о Священной Римской империи германской нации такой, какой она увидела начало 16 века, конец 15-го, начало 16 века. Ну, это же Нидерланды. Бургундия, скоро к ней присоединится еще и Испания напрямую, а к Испании присоединят Португалию насильственным способом. Вот, это Чехия, это Венгрия, это Австрия, вот это вот все, это одна земля была, вроде бы одна.
По-венециански они назывались Тедески.
Тедеско, да, это вообще по-итальянцам, итальянцы все называли Тедеско.
Странно. От чего происходит?
Я затрудняюсь сказать.
Deutsch, German.
Видимо, да.
Tedesco.
Тедески.
Доску слышу.
Ну, если изучать внимательно доспехи, например, которые делали итальянцы в 15 веке, то там есть часть доспехов, которые совершенно явно сделаны не как для Италии. То есть понятно, что это итальянское производство, но черты абсолютно не итальянские. Такие доспехи называются alla Tedesco, то есть под немцев. Они оборыжили немцам, чтобы их не травмировать нежные души.
По их моде.
Да, делали модненько.
На немецкий манер.
Как у них там за горами принято. У Трансмонтании еще они называют. Загорцы.
Из-за леса, из-за гор.
Да, показал мужик топор.
И не просто показал.
Известно, куда его привязал. Кроме того, конечно, вот смотрим на имперские города, видим Кёльн. Это, как писал известный немецкий гуманист Яков Вимфелинг, господи, я все время его не могу выговорить с первого раза. Кёльн по своей обширной торговле и неизмеримым богатством является царем Рейна. Ну, а Кёльн это было, между прочим, архиепископство, находился напрямую под управлением церковного феодала. Нюрнберг, вот только что об этом говорили, он был раза в два меньше Аугсбурга, но это была одна из важнейших точек металлообработки. Страсбург, ярмарка в Страсбурге, Франкфурт на Майне, там из Нидерландов, Англии, да черт возьми, даже из Польши, из Чехии приезжали на ярмарку. Конечно, Лейпциг, это была, наверное, одна из самых крупных, если не самая крупная ярмарка в Германии.
Я по карте смотрю.
Да, да, да.
Все рядом.
Конечно. Ну, а расширение как международных, так и внутренних связей привело к стремительному богатению германских городов. И, конечно, уже в конце 15 века, и уж к началу 16 века точно, начинается становление, а потом развитие капиталистических отношений. О конкретных механизмах сейчас говорить не буду, я об этом говорил в первом нашем ролике по этому поводу. Но в Германии, ну, наверное, самой распространенной в это время системой производства была система, основанная на системе авансирование Verlag System. То есть, когда я говорил, это разрозненная мануфактура, когда живущие в разных местах ремесленники подчинялись единому организующему центру в виде купца, который распределял между ними задания. Таким образом, закладывалась основа, ну, во-первых, да, размывалась основа, собственно, феодального цеха, когда все участники его были экономически самостоятельны, более-менее. Ну, в том смысле, что ткач ткал, все. Вот он делал продукцию полностью, а тут закладывается основа глубокого разделения труда, а значит, и размывание основ феодального цеха. Конечно, гигантскую роль в экономике Германии в это время начало играть горнорудное ремесло. что вот откуда Нюрнберге бралось железо, так понятно, что они добывали руду. И как раз в это время, в конце 15-го, начале 16 века, очень серьезно шагнула вперед сама техника разработки этих самых рудных месторождений.
В чем выражалось?
Ну, во-первых, там ставили системы откачки воды, если там шахту затопило, там новые способы укрепления сводов, там целый комплекс мероприятий, сложнейший, причем я в этом не сильно разбираюсь, поэтому я боюсь сейчас в это углубляться, чтобы не сломать там себе интеллектуальную ногу к сломанной физической руке, да, какую-нибудь травму. Руда – это же, конечно, в первую очередь не только железо, это еще и серебро. Потому что Саксония – это гигантские серебряные рудники. И в это время разрабатывают шахты глубиной до 500 метров. Это по средневековым понятиям. Они почти в ад уже забурились.
Кольская сверхглубокая.
Да. Но я и говорю, вот еще немного и в ад
попадут. И черти полезут.
Да, и черти полезут. Ну а для… Понятно, что серебро – это просто деньги, из них чеканили монету. В это время, наверное, почти все значимые князья Германии чеканили свою монету, потому что серебра вдруг стало много, больше, чем можно было себе представить лет 100 назад, причем именно что представить, то есть такая была масса этого благородного металла, извлечена на свет Божий. Ну а, например, горно-рудное ремесло, не только оно, но оно в первую очередь, это очень серьезное расслоение, разделение труда. И очень серьезная специализация, потому что забуриться в землю на 500 метров и там работать на постоянной основе – это, извините, уже наука, там просто так не сунешься. А для того, чтобы передавать знания о данной науке, нужны книги, вот чтобы можно было на постоянной основе учить инженеров и конструкторов, а также разных бригадиров и мастеров. А раз нужны книги, спрос родил немедленное предложение в 1440-х годах. Йоганн Гутенберг выпустил первую печатную книгу, Библию Пауперум, но с тех пор многое изменилось, книги стали печатать лучше и быстрее. В первую очередь, конечно, потому что изобрели литьё винта латунного или бронзового, то есть стало возможно делать очень хорошие, постоянно работающие печатные прессы. То есть, да, книги, но книги что, это тоже товар, причем серьезные, они стоили приличных денег. И в книгопечатных мастерских работают до 50 человек, причем самыми разными специальностями. То есть, ну, это же мало того, что тут пресс нужно закрутить. Во-первых, его нужно обслуживать, как минимум, нужно ремонтёр всего этого добра. Но кроме того, изготовители печатных форм, наборщики, печатники, словолитчики, гравёры, которые будут гравюрки для всего этого пояснительные резать. Огромное разделение труда и прибыльнейший бизнес.
Например, печатать различные книжонки политического содержания.
В первую очередь, конечно, это основная…
Порно?
Нет, основная, конечно, масса книг, которые шли на рынок, вот так вот и хорошо покупались, если были разные пособия по поводу того, ну, например, как разрабатывать шахты. Это было очень важно. То есть это то, что… даже не то, что покупали, это просто на заказ печатали, у тебя тираж уже был весь выкуплен, всё.
Венецианцы просто, когда начали печатать, они всю политическую литературу бомбили, которую нельзя было во Франциях и Испании.
Это понятно.
А мы вам тут местный голос Америки напечатаем. Любые помои за ваши деньги. Только забирайте.
Да, мастерская Альдо Мануция, знаменитая, с факсимилем в виде дельфинчика, так называемой Альдины. Это очень-очень-очень качественная печать, прямо скажем. Кстати говоря, основные книги, по которым при патриархе Никоне исправляли у нас богослужебные книги, были напечатаны именно в мастерской Альдо Мануция, их выписывали специально из Венеции, ну просто потому, что были очень хорошие, качественные, отлично сделанные книги, там с минимальным количеством опечаток, помарок, это не то, что там это от руки в течение 300 лет переписывали, там уже непонятно что, вот нам они тоже помогли, и не только нам, но мы сейчас про Германию. Да. Если вернуться обратно в Саксонию, в горно-рудные месторождения, там из-за очень усложнившейся техники обработки стало почти невозможным содержать обычные трудовые товарищества, какими были средневековые гильдии или цеха. Это все переходит в постепенную кооперацию, и уже к началу XVI века там, ну, практически этих самых гильдий-то нету, это просто товарищество на паях. Причем мелкие пайщики очень быстро разоряются, стремительно разоряются, все скупают крупные пайщики, как несложно догадаться. Вот самые скромные подсчеты, которые только могут быть, в Германии к 16 веку в горнорудной промышленности было задействовано 100 тысяч человек, это минимум. То есть это какая-то трудовая армия по средневековым меркам просто немыслимая, которая вот пахала в одном направлении. По этому поводу Фридрих Энгельс писал о добыче серебра. Последним толчком, поставившим Германию в 1470-1530-х годах в экономическом отношении во главе Европы и тем самым сделавшим ее центром первой буржуазной революции в религиозном облачении так называемой реформации. Это очень важное наблюдение, которое мы запомним и в дальнейшем еще раз к нему обратимся. Вот, ну а раз есть рассвет товарного производства и есть распространение ранних форм капиталистических отношений, тут же, конечно, немедленно начинает реагировать и сельское хозяйство. То есть урожайность, конечно, в это время заметно повысилась. Продовольственный кризис конца XIV – начала XV века, в общем, давным-давно уже преодолели, но повысилась тогда на сколько? Она же там не 100 раз повысилась. Вот у тебя был нормальный средневековый урожай с результативностью там сам четвертый, сам пятый, учитывая, в общем, хороший климат и приличные почвы, которые были доступны в некоторых районах Германии. Это же довольно мало. Торговать-то мало есть чем. Зато на этом же месте можно прекрасно разводить овец, чтобы стричь с них шерсть и продавать ее ткачам. Или, например, проще какие-нибудь сажать вместо овец. Сажать вместо овец технические культуры. Ну, например, лен. И вот там, где можно было, там, где не было кровной зависимости от производства продовольствия, начинается массовая высадка этих самых хозяйственных культур или перевод пашни в пастбище. Таким образом, сельское хозяйство также включается очень активно в капиталистические отношения. Кстати говоря, это было, конечно, очень плохо, в первую очередь, для крестьян, потому что, ну, феодал-то хорошо, а вот крестьянин страдал, во-первых, потому что, да, феодал получал деньги с овец, но а крестьянин нечего было кушать.
Это как в Британии огораживание было, да?
Ну, вроде того, только это приобрело несколько иные формы, потому что в Британии, так как там совсем мало места, и самое главное – бежать некуда, потому что подводная лодка, крестьян просто сгоняли с земли, а в Германии немножко не так. Так как выгнать крестьян нельзя, потому что ты феодал, а останешься без крестьян – очень плохо. Феодальная реакция, нараставшая вот прямо у нас на глазах в 15-м, начале 16 века, которая была вызвана, конечно же, усилением торгового капитала и промышленного капитала, то есть власть феодала чисто финансовая, раньше она была вся в руках феодалов, она просто пошатнулась, им нужно было добывать деньги, что вызвало реакцию, которая была направлена в первую очередь, конечно, не на биржевых спекулянтов и промышленников, а на своих крестьян. Их стали переводить в условия крепостного права, причем самого жестокого, которое просуществовало, например, в Пруссии, ну, там, до 19 века.
Неплохо.
Да. Как это? Ну, это, конечно, делалось насильственными методами, методами подкупа, методами сговора, так сказать, с отдельными представителями крестьянской общины. Самое главное было перевести крестьянина с наследственного держания своей земли сначала на пожизненное. То есть, вот ты помер, твой участок отходит хозяину, а он уж сам решает, кому его дальше передать. Или впоследствии уже на срочное, то есть, когда, ну, условно говоря, заключался некий контракт.
Ага. На сколько-то лет.
Ну да, на какое-то определенное количество времени. И крестьян постепенно переводят на так называемую голодную аренду.
А это что?
А это когда тебе оставляют еду, только чтобы ты не помер. Все остальное изымается подчистую.
Ну, им виднее. Богатым людям.
Конечно, конечно, конечно. И этот вот Лейбенгешафт, это пожизненное владение землей, которое потом переходит в срочную, это очень сильно накладывалось на то, что никуда не делась церковь, а церковь взимала десятину. Причем оно взымало как большую десятину с урожая, так и не могли взимать десятину крови с проданного или забитого скота. То есть буквально вот с каждой операции церковь должна, ну, по крайней мере, пыталась получить свои 10%.
Долю, да.
Причем на севере и на востоке, где все-таки земли было побольше, там на крестьян было так сильно не сесть. Хотя, конечно, садились. Угу. Но вот настолько сильно, как на юге и на юго-западе, не получалось. А вот на юго-западе-то как раз там к началу крестьянской войны, которая разразилась в 1525 году в горячей фазе, многие крестьяне жаловались, что им приходилось отдавать от трети до половины урожая землевладельцу. Просто вот так вот.
Неплохо.
Вот просто так.
Неплохо. Какие скоты.
Ну и тут, конечно, если добавить туда еще и церковную десятину, от которой было почти невозможно отвертеться, то понятно, что, во-первых, положение было непростое, а во-вторых, очень не любили попов. Просто исключительно. Кстати, попов не любили еще очень сильные местные феодалы, потому что они видели, какие деньги уплывают непонятно куда. А по сути дела, основная масса католического священства – это были просто агенты Папы Римского напрямую, потому что через этих агентов церковная десятина, не вся, конечно, но значительная ее часть поступала в Ватикан. А оттуда взамен приходили распоряжения, что проповедовать на кафедрах. Феодалам попы были неподконтрольны практически. Более того, многие имперские земли, в том числе и курфюршество, то есть земли, которые выбирали императора, находились в прямом управлении священства, монашества, конечно же.
Угу.
Архиепископство Трирское, архиепископство Кёльнское, архиепископство Майнское.
Это давало какие-то результаты, нет?
Что именно?
Руководство вот этими гражданами.
Ну, разумеется, потому что папа просто напрямую влиял на внутреннюю политику Священной Римской империи. Конечно, так здорово, как при Фридрихе Барбароссе, ну, во второй половине его правления уже не получалось, естественно, но все равно папа собирал деньги, папа решал, кого он будет короновать императором, а кого он не будет короновать императором. Вот. А учитывая, что в это время папами избираются в основном итальянцы, после этого безумия, которое творилось в 14-м, первой половине 15 века с папами, когда одновременно были до трех пап. Мы об этом как-нибудь отдельно поговорим, там очень интересно. Итальянцы требовали, чтобы папой был непонятно кто, приехавший непонятно откуда, а свой местный итальянец. Вот таким образом Рим серьезнейшим образом влиял на внутреннюю политику Священной Римской империи, что, конечно, было недопустимо. И опять же, кому недопустимо? Мы не видим в Германии двух сторон какого-то конфликта, что вот тут есть крестьяне, тут феодалы. Или, например, вот тут есть горожане, а тут, ну, которые заняты буржуазной, промышленной или торговой деятельностью, а вот тут, значит, озверевшие попы. Такого там не было, потому что Германия, во-первых, большая, во-вторых, там серьезнейшие были социальные проблемы, связанные в первую очередь не с вертикальным социальным расслоением, а с горизонтальным, потому что разные сословия в разных местах могли жить в совершенно разных условиях, и поэтому там формируется несколько группировок, которые вступают в комбинации самые сложные друг с другом. Там иногда просто, когда пытаешься разобраться с конкретными экономическими интересами, объективными, кого какие были, там не всегда понятно, собственно, почему вот эти дружат с этими, хотя вроде бы не должны. Только когда начинаешь вот именно глубоко копать именно конкретный случай, что-то начинает проясняться. А когда смотришь вообще, иногда то прямо растерянность берет, как вы умудрились подружиться, или наоборот, почему вы враждуете. Ну так вот, феодальная реакция напрямую сопровождала развитие капиталистических отношений. А феодальная реакция, она имела под собой еще один важный момент, который напрямую наслаивался на то, о чем я сказал в начале нашей беседы, на заметную разницу в экономическом развитии различных регионов Германии. Еще раз повторю, не Германии, а Священной Римской империи, германской нации. Просто долго говорить такое длинное слово. А аббревиатура уже больно некрасивая. СРИ. Я ее не люблю. Да, отсюда же проистекает вот просто прямое следствие. Потому что, как мы знаем, политическая нация, централизованная, в первой, так сказать, своей итерации на основании раннебуржуазных отношений – это исторически сложившаяся общность людей, объединенных в первую очередь, единым экономическим хозяйством, общностью языка, истории, культуры и психического склада. В Германии мы такого не увидим. Самое главное, мы не увидим единого экономического хозяйства. Потому что к 10-20 годам 16 века, конечно, самым развитым промышленным регионом Германии делается регион Саксония-Тюрингия, то есть центр-север.
Так.
При этом юг Германии, вот эти города Нюрнберг, Аугсбург и прочий бург, при том, что да, конечно, там есть и промышленность, там есть торговля, они делаются в первую очередь финансовыми центрами.
Угу.
То есть эти вот дома фугеров и тому подобные конторы, это были уже не германские, а международные финансовые корпорации, которые не имели конкретных интересов только в Германии, они имели только экономические интересы, которые могли лежать где угодно,
угу,
буквально. При этом, что значит международные эти самые интересы, чем они обеспечивались? Так они обеспечивались тем, что, имея очень серьезный барыш с финансовых спекуляций, ну просто торговля деньгами, как и сейчас.
Угу.
Например, фугеры накопили серьезные богатства, естественно.
Кто такой фугер?
Фугеры – это банкирский дом, самый большой в Европе в это время.
Это фамилия?
Да.
Так.
Если не ошибаюсь, они в 14 веке из ткачей получились, эти самые фугеры, но в 16 веке там уже никакими ткачами они не были, это был гигантский холдинг, который владел горными выработками, торговлей и производством шелка, торговлей льном, сукном, там какие-то гигантские стада овец паслись, и, конечно, у них были деньги, и они сужали эти деньги князьям, в первую очередь Габсбургам, то есть императорам, потому что с 40-х годов 15 века имперская корона окончательно закрепилась за Габсбургами. И с тех пор флаг Германии – это черный орел на золотом поле, это родовой герб Габсбургов.
Угу.
Вот, собственно, ворона, которую мы сейчас наблюдаем,
да,
она, собственно, габсбургская. Изначально она была двуголовая.
Потом сократили?
Ну, оно понятно, они же ее нет. Сначала она была одноголовая, потом в 15 веке стали делать двуголовую.
Угу.
Понятно, что они, так как претендовали на титул римских императоров, они у византийцев подрезали эту ворону.
Да.
Конечно же, потому что там Рим, а у нас главнее Рим. Тем более, что вот Византия вот сейчас, вот смотри-ка, ты пала в 53-м году окончательно, а мы их преемники. Они уж тогда думали про третий Рим вперед нас, мерзавцы такие. Так вот, что значит дать долг императору? Император, скорее всего, расплатиться не сможет, потому что он постоянно ведет войны.
Не для того он деньги берет.
Да, заигрывает
с тобой, расплачивается.
Заигрывает с князьями и так далее и тому подобное. Короче, траты гигантские. Я уж молчу просто про содержание чиновничьего аппарата имперского. Им же всем нужны деньги. Кормить их надо, поддерживать здания в рабочем порядке. Траты безумные. Отдать он не сможет, а расплачиваться чем-то придется. Поэтому с ними расплачивались торговыми привилегиями. Таким образом, фугеры сформировали первые монополии настоящие. Вот в полном смысле слова. Причем срочно с властью. Вот напрямую, неразрывно с Теплером просто сбитые.
По-другому не бывает. Так-так.
Вот. И вот с одной стороны, да, это настоящий капитализм уже, но при этом куда фугеры вкладывают деньги в Германии? В промышленность? Да, в промышленность. В основном в промышленности ничуть не бывало, они земли скупают.
А земля зачем?
Для спекуляции.
А-а-а.
Чтобы потом можно было перепродать. В связи с тем, что нарастает революция цен, земля постоянно дорожает. То есть вложение сегодня в гектар, завтра ты на вырученные деньги сможешь купить 10. Через некоторое время, подождав чуть-чуть. Но учитывая, что они владели деньгами, они могли обвалить цены в любую секунду.
Угу.
Вот у них есть сейчас много резервной земли, они могут ее сразу выкинуть на рынок, земля подешевеет, они все скупят после этого, а потом перестать ее покупать на полгодика, она снова подорожает. Идеально.
Толково придумано.
И, конечно, фугеры, и не только фугеры, конечно, и корпорации помельче, их друзья, они, конечно, присматривались в том числе и к Северной Германии, почему же только Южная? Нет, их все интересовало.
Вовсе не так.
Да. Да. Почему вы думаете, что мы тут будем ограничиваться? Нет, ни в коем случае. И, конечно, это вызывало, конечно, в первую очередь на Юго-Западе, но и вообще по всей Германии жуткую ненависть у, собственно, людей, которые выпускают какие-то товары.
Угу.
Потому что эти вот монополии, срощенные с властью, могли диктовать цены. Они могли каких-то торговцев помельче просто разорить, скупить там все с потрохами. Это вызывало лютую ненависть. И таким образом наметилось противостояние между центром и севером и центром и юго-западом империи.
Угу.
Причем чисто на экономических основаниях. Это тоже нужно запомнить. Но так как есть противостояние, то уже никакой централизации быть не может, потому что каждый князь
тянет одеяло на себя.
Конечно, потому что ему не нужна центральная власть, с одной стороны, с другой стороны, например, имперское рыцарство, которое с началом военной революции начинает терять свое значение, чисто военное, стремительно беднеет, они наоборот, они пытаются тянуть одеяло в центр, чтобы у них был единый правитель, ради которого они будут воевать, которых будут защищать.
Наивные люди.
Не, ну, по крайней мере, и люди такие
имелись.
Да, но они предлагали императору свои мечи и перерезать всех его противников немедленно.
Он поверил, что они могут?
Не, ну, они, конечно, могли, разумеется, потому что, хотя оно было беднеющее рыцарство, но когда оно соединялось вместе, это были очень серьезные и деньги, и людские ресурсы, плюс это военные профессионалы все. Вот как ни крути. Вот, но тут сыграло, конечно, злую шутку то, что и имперское рыцарство было предельно раздроблено. Они никогда не формировали из себя какого-то единого кулака, единой партии. Поэтому начинаются серьезнейшие децентрализующие сепаратистские тенденции. И да, капитализм привел к централизации, и в Германии тоже, но не вокруг фигуры императора и столицы в Вене, а вокруг местных князей. То есть это была местная централизация.
Ну и таким образом оно, чем дальше, тем все раздробленнее и раздробленнее.
Да, да, то есть вместо одной гигантской воронки, которая будет себя все втягивать, образовалось несколько таких больших воронок, которые стали растягивать это общее имперское одеяло на себя. При этом сохранялась феодальная надстройка, мощнейшая феодальная надстройка, которая, естественно, по феодальному праву требовала, кстати, на совершенно законных основаниях, чтобы все это находилось под единым управлением. А что такое Габсбурги? Габсбурги – это люди, над империей которых без всяких афоризмов не заходило солнце. Они владели лучшей половиной мира. И как бы ни был слаб император, вроде бы, он был настолько силен, что его сковырнуть было невозможно. То есть с ним пришлось бы бодаться по-настоящему, и пришлось бодаться. Потому что, естественно, Карл V, как внук Максимилиана I, был, конечно, уже не тем императором-рыцарем, но все равно это был тоже военный профессионал, который видел самый простой способ решения многих вопросов, то есть взять и убить кого-нибудь.
Европейский метод.
Ну а это же не мешало бы этим заниматься регулярно. Таким образом, князья должны были обороняться хотя бы от перспективной угрозы. И тут как раз очень вовремя, вот ко всем описанным мной проблемам подоспел Мартин Лютер,
так,
который запостил на стенке в Виттенберге 95 своих тезисов.
Апрельских?
Нет. Потому что, как правильно сказал Энгельс, развитие капитализма получило религиозные одежды в виде реформации. Реформация в первую очередь распространяется в северных и центральных княжествах и городах, которые имеют наиболее развитое именно промышленное хозяйство. То есть промышленный капитализм породил буквально реформацию. Как это происходило? Опять же, мы говорили в позапрошлый раз. Но вот в Германии это видно ярче всего, потому что раньше всего. Просто мы там без всякой ретуши наблюдаем, что развитие промышленного капитала – это равно реформации, нужна была какая-то идеология. Другой идеологии, кроме религиозной, у них не было, и, как я уже говорил, Лютер даже не знал, что своим постиком на стенке он запостил первую писанную революционную программу в истории человечества. Вот так вот. Все реформаторы, последователи Лютера, и в прямом смысле, и в общем идейном смысле, всегда там нет ни одной программы, которая не касалась бы имущества. Они все касаются экономики. Напрямую, абсолютно безо всяких афоризмов и изоповой фени.
Угу.
Они все говорят об имуществе. Если Лютер сам по себе был довольно умеренным,
угу,
в этом смысле. Да, он гневно клеймил зажравшегося этого самого царька в двурогой шляпе в Риме и его слуг. Считал, что это все слуги сатаны.
Не безосновательно.
Опять же, не безосновательно. Но при этом он в 9-10 годах пережил крестьянские восстания. Ему очень не понравилось. Он это все видел, как это происходит, когда крестьяне и городская беднота бунтуют, что происходит после этого. Поэтому он был весьма умеренным человеком, разумным человеком. Почему с ним, собственно говоря, и носились саксонские князья? Потому что он вполне их устраивал. Он устраивал как буржуазию, так и крушующую буржуазию аристократию. А вот его последователи, например, Томас Мюнцер, Ульрих Цвингли, черт возьми, секта анабаптистов. Они вообще говорили, вот анабаптисты вообще зашли, дошли до крайнего предела, говоря о полной отмене частной собственности вообще. Коммуна, мюнстерская коммуна Томаса Мюнцера, это была, ну, натуральная такая протокоммунистическая коммуна. Конечно, это в Швейцарии все было, закончилось все плохо. Город Мюнстер швейцарцы взяли штурмом, Мюнцера страшно пытали, а потом убили. Во время Второй Капельской войны погиб Ульрих Цвингли, тоже не пережил он своих идей. Но, однако, люди были из кремня буквально высечены, потому что они вот ни на миллиметр не отступали от своих позиций вообще. То есть, с одной стороны, да, конечно, подо всем этим кроются только шкурные имущественные интересы, но не личных людей, а гигантских классов. Но эта вот идея, завладев, точнее, исторгнувшись из чрева масс, она вот этими людьми завладела настолько, что они просто готовы были пойти на совершенно страшную смерть из-за нее. И некоторые шли. Так вот, это была, строго говоря, именно революционная программа. Вот правильно, я третий раз повторю, Энгельс сказал, что это просто одежда капитализма, это реформация. Когда Макс Вебер писал про дух капитализма, это, конечно, немножко не так. Это не протестантизм родил капитализм. Ровно наоборот, это можно просто на хронологии проследить. Так что товарищ Вебер заблуждался. Я ответственно заявляю.
И не только в этом.
И не только в этом. Ответственно заявляю, готов кому угодно рассказать, когда и почему именно. Города в это время в виде своего низа, плебса, очень сильно блокируются с крестьянами. Во-первых, городской плебс формировался в том числе из разоренных крестьян, которые шли в города за работой напрямую.
Угу.
Кроме того, разорившиеся ремесленники, подмастерья, которые не имели статуса в цехе какого-то определенного, то есть, ну, люди, которые живут, прямо скажем, очень бедно, иногда просто находятся на грани выживания, вот они блокировались с крестьянским движением. Крестьянское движение, оно подхватило вот ту низовую инициативу реформаторскую мюнцеровского, цвинглианского толка. И когда разразилась Великая крестьянская война, о новом издании, которое мечтал Фридрих Энгельс и Карл Маркс, они, конечно, взяли на свои знамена именно крайние протестантистские идеи. Крестьянская война была страшная, причем она разразилась, как обычно, не тогда, когда хочется, а тогда, когда получится. А получилось она в 1525 году, в разгар итальянских войн, когда основная масса имперских войск находилась в Италии и дралась с французами. Причем не на жизнь, а на смерть. Причем французы еще, ко всему прочему, умело подпустили немцам турок, с которыми они дружили, несмотря на то, что те были мусульмане, а эти католики добрые. Они там снабжали лучшими пушками, которые только можно было, и так далее. И вот в тылу разгорается гигантское восстание. Причём сначала, конечно, это были довольно безобидные союзы башмака, так называемые. Это снова образовавшиеся эти крестьянские коммуны, крестьянские союзы, они были тайны, потому что за участие в союзе башмака легко могли повесить или отрубить голову.
Угу.
Ну вот, несмотря на то, что все выступления союзов башмака, вот все абсолютно выступления были раскрыты оперуполномоченными властей до того, как они начались, до того, То есть не было ни одного выступления, про которое бы не знали до того, как он начнется. Оказалось, что сам пример настолько заразительный, что крестьянство и городские низы по всей империи всколыхнулись. Против них пришлось вести настоящую войну с полномасштабными войсковыми операциями, которые возглавил чашник имперского двора, это Трухзес, Георг фон Вальдбург.
А это войска оттягивали из Италии?
Или... Ну, по крайней мере, те войска, которые просто не пошли в Италию. Из Италии тоже высылали войска. Угу. Потому что вот буквально 1525 год, 24 февраля, французы потерпели что-то кошмарное фиаско при Павии под Миланом. Соответственно, Милан остался проимперским, нужно было двигаться на Рим, а просто было невозможно двигаться на Рим, потому что у тебя в тылу такое происходит. То есть, да, можно было взять Рим в этот момент, но было непонятно, а потом ты зиму куда поедешь, может, там уже ничего не останется.
Что с ним делать, да.
Ну и Георг фон Вальдбург просто утопил крестьянское восстание в крови.
Правильно сделал, наверное.
Натурально, ну как правильно?
С точки зрения своей
сволочной. С точки зрения императора, безусловно, правильно. Причём, когда мы в таком крайне вульгаризированном, упрощенном, таком начётническом, подчеркиваю, начётническом марксистском толке представляем себе восставших крестьян вот как толпу оборванцев, это неправда. Потому что с крестьянами, конечно, блокировались имперские рыцари бедные. Потому что вожди, военные вожди крестьянской войны, Флориан Гейр, Гёц фон Берлихинген, железная рука, это рыцари.
Я думал, он придуманный, сказочный.
Нет, нет, это вполне исторический персонаж. Более того, его протест, железная рука, он есть в музеях, он
выставляется. Роботизированная.
Это ему отрубили правую руку, когда его очередной раз отловили попы. Чтобы он не мог больше воевать, ему отрубили правую руку, но ему приделали стальной протез с винтовым сжатием пальцев. Там причём очень интересно, рука сразу вот так слегка нагнута, соответственно, когда он винтами затягивал пальцы, он мог сжать в руке шестопёр, и учитывая, что рука слегка нагнута, можно было спокойно работать. А учитывая, что рука больше ничего не чувствовала, а шестопёр держали не пальцы из мяса и крови, а стальной винт, то лупил так. Все наплакались. Да, ну, конечно, был такой, ну, он, конечно, абсолютно исторический, но вокруг него навершена масса легенд. Йост Фриц такой, вождь крестьян, ну, собственно говоря, вождь еще Союза Башмака, его там десятки раз пытались поймать, он находился в окружении, и так и не смогли. То есть, он был какой-то как оборотень, то есть, его просто невозможно было изловить, его так и никто и не смог поймать в итоге этого Йоста Фрица. На какой-то момент в этот крестьянский союз вошел, кто бы ты думал, архиепископ Майнский вместе со всем своим княжеством.
Чё в стороне стоять, да?
Да, ну как-то вот так, не говоря худого слова. Ну, тут, конечно, с крестьянами сыграла злую шутку их раздробленность, наличие совершенно конкретных представлений, чего они не хотят, и отсутствие единой цели, потому что было непонятно, если вот вы не хотите этого, а чего вы хотите. То есть, залив кровью просто всю империю, ну, конечно, когда мы говорим «всю», нужно понимать, что там были регионы, где даже не видели ни одного восставшего крестьянина, но тем не менее, от севера до юга, до самой Баварии и до Швабии эта крестьянская война прогулялась. Там Франкония, Тюрингия, Бавария, Швабия – все было охвачено войной. Они, так как они не имели конкретных целей, залили кровью всю Германию, толку не было никакого, потому что Георг фон Вальдбург, будучи профессиональным военным, прошедшим огонь, воду и медные трубы итальянских войн, их просто разбил по частям. Хотя, конечно, на какой-то момент у него были такие проблемы, потому что просто этих крестьянских отрядов было очень много, и если отдельные отряды он рассеивал без труда, но в тылу сразу начиналась партизанская война, а это значит, что отрубленный подвоз продовольствия, боеприпасов. То есть земля под ногами буквально горела. Тем не менее, с крестьянской войной разобрались. Но тут же стало всем понятно, что центральная власть очень слабая. Вот конкретно очень слабая центральная власть. А значит, немецкие князья вполне могут поиметь себе некоторые права. А права эти были, между прочим, описаны еще Карлом IV в 1356 году в Золотой Булле. То есть это вот именно самоуправление князей, то, что императору обязательно нужно выбирать коллегии выборщиков курфюрстов, то есть когда не император управляет князьями, а князья управляют императором. Конечно, это все имело конкретное, уже просто денежное выражение. Потому что это все делалось только ради какого-то повышения личного благосостояния. Потому что даже князья, я не говорю про мелкое рыцарство, даже князья испытывали серьезнейшие финансовые проблемы, учитывая нарастание капиталистических отношений.
Угу.
И поэтому в данном случае именно с империей капиталистические отношения сыграли злую шутку. Князья, следуя своим объективным интересам, вынуждены были тянуть одеяло на себя. И, конечно, северогерманским князьям, опять же, ко двору пришлось учение Лютера. Император Карл V был мужик крайне разумный. Несмотря на то, что он был закостенелый феодал, Габсбург, а значит, человек, который является плодом чудовищной вереницы кровосмесительных браков, что у него прямо на лице написано было, это такое уже рождение уже тогда начиналось. Тем не менее.
Это их Габсбургов там как груши рисовали.
Да, но это уже это Филиппа II рисовали.
Ага.
И это уже старик Филиппа II. По-моему, Максимилиана даже II. Максимилиана II, это уже внук, получается, Карла V. Да, так вот. Он был разумный человек, и он понимал, что нужно договариваться. Потому что, да, конечно, он мог бы много кого перебить, но всех-то не передавишь. Тем более, что у каждого из этих подонков князей же есть родственники, они же немедленно, вот ты одного грохнешь. А
не стерпят.
Вместо него немедленно окажется второй. Причем, ну, их настолько много, что точно всех не передавишь. Тогда еще не умели организовать нормальный концлагерь, туда посадить всех князей и подпустить циклона Б. Это немцы потом научатся.
Да. Но уже стремились.
Но уже, ну да, поэтому так как, ну, блин, нельзя убить, нужно договариваться. Если не помогают пощечины, поставьте на перо или дайте денег. И не забудьте взять товарный чек. У нас тут не мафия. Ну как договариваться? На Рейхстаге. В Аугсбурге созывают в 1530 году Рейхстаг, куда съезжаются все князья, все значимые главы тех или иных архиепископств, епископств, в общем, всеимперское собрание. Чуть ранее было объявлено, ну, опять же, в виде промежуточной меры, то самое аугсбургское знаменитое исповедание, то есть, когда на время всем разрешили исповедовать ту религию, которую тебе хочется, вот просто пока.
Угу.
Тогда мы помним, в 1527 году Альбрехт Прусский, последний магистр Тевтонского ордена, перевел католический Тевтонский орден, оплот католичества, в протестантизм и отменил существование ордена вообще. Вот мы об этом говорили, разговаривали в Ливонской войне, когда ливонцы остались просто одни, вот один на один,
что это было?
Один на один со своим католицизмом против гигантской нарастающей страны под названием Россия. Вот. И с одной стороны, и Литвой с другой стороны, ну и все. Тевтонцы им сделали ручкой там.
Да.
Вот. Разбирайтесь, как хотите. А у нас вот нужно какие-то дела по бизнесу решать. У нас вот деньги нужно зарабатывать. Вы там воюете себе.
Да.
Так вот, во время Аугсбургского Рейхстага договориться не получилось, потому что Карл V начал обвинять князей в прямом нарушении земского мира. Ну, земский мир, это понятно, что каждый феодал имел право на частную войну.
Угу.
А так как империя ведет войну в Италии против Франции,
так.
Воевать внутри империи нельзя. То есть был объявлен земский мир. То есть вот сейчас вы конкретно свои все обиды забываете,
угу.
Сейчас мы победим, потом давайте. Там как там договоритесь, воевать, уже потом решим. Но сейчас нельзя. Император обвиняет их князей в нарушении земского мира. Это было очень опасно, потому что император был сильнее любого князя по отдельности. Это абсолютно железный факт.
Угу.
Тем более он был не просто сильнее, он при помощи в основном своего домена и наследственных владений в Испании вел итальянские войны. То есть у него под рукой была очень серьезная армия, причем с резервом военных профессионалов, которые только что получили огромный, самый передовой военный опыт, практический военный опыт. То есть справиться в одиночку с императором было нельзя. И император призывает всех прекратить кривляться и принять нормальное католичество. потому что он-то отлично понимал, что именно эта идеология, которая только и доступна ему, ее должны все разделять. Если вы не разделяете, вы нарушаете земский мир. И вот каждому отдельному князю стала грозить имперская опала. Как это происходит, Карл V наглядно продемонстрировал, периодически просто выкидывая герцогов из своих герцогств в изгнание, а герцогство забирая себе, если что. Ну, конечно, с такими с монстрами, как там Саксония или Тюринги или Франкония, он такого не проделывал, но с парнями помельче запросто, все это видели.
Конфискацию устраивал.
Да, да. Ну, а князья, подумав, собрались в 1535 году в Шмалькальдене, я, конечно, имею в виду в первую очередь протестантских князей, собрались они в Шмалькальдене и образовали Шмалькальденсбунд, Шмалькальденский союз. Да.
Вторая смена. Ах, ништяк. Да. Я, с вашего позволения, съем зефирку. Надеюсь, это никого не шокирует.
Не, нормально. Зефирка – это благородно. Почти как Георг фон Вальдбург.
Да.
Сожрал зефирку, как трухзис крестьянское восстание. Беспощадно. Да, так вот, 27 февраля 1531 года подписали этот самый Шмалькальденсбунд сроком на 6 лет. Естественно, первую скрипку в нем играли два человека. Это Йоганн Фридрих Витин, герцог саксонский из эрнестинской линии, и Филипп I гессенский. Кроме того, там были, значит, герцог Филипп Брауншвейг Грубенхагенский, герцог Эрнст Брауншвейг Люнебург, князь, он же герцог Вольфганг Анхальт-Кётенский, граф Эрбахский, ну а также 11 городов.
А вступили в этот самый союз. Кто такой по иерархии?
Ну, выше... князь.
Выше бы. А, князь.
Да. По-нашему князь. Ну, понятно, что какой-нибудь Анхальт-Кётенский герцог и герцог саксонский — это было немного не одно и то же. Хотя вроде оба герцоги.
Да.
Да, но при этом, конечно, герцог саксонский был еще и курфюрстом, то есть князь. Выборщик. Фюрст, собственно, князь. Выборщик, тот, который выбирает императора. А этот анхальтский, он был просто какой-то князь. Таких князей там было.
Завалящий. Князишка.
Штук 100 в Германии было, поэтому никого это не беспокоило.
Как в Грузии. Все князья.
Ну, в Грузии лучше. Там все князья. Перебор. Там все князья. А тут все-таки 100, ну знаешь. Это для нормального грузина просто смешно. Интересно, Сталин был князь?
Mm-mm.
Странно.
Во-первых, он был осетин.
А-ха-ха.
Для многих открытий.
А там не все князья в осетин?
Нет.
Понятно. Так вот, изначально Шмалькальденский союз носил оборонительный характер. Там было не очень четко прописано, но прописано, что если любого из членов союза атакуют по религиозным соображениям, они будут защищаться.
Mm-hmm.
Вот, но тут осталось понять, что такое эти религиозные мотивы. Это все-таки несколько размытенькая такая формулировка, но в 1535 году продлили еще на 12 лет это соглашение. И официально руководство было возложено на представителей Саксонии и Гессена. Кстати, с Саксонией все было не просто так. Потому что, только что сказал об альбертинской линии, была еще эрнестинская линия. То есть дом Витинов разделился надвое. И в Саксонии у нас одновременно правили два двоюродных брата – Морец Саксонский, который был герцог Саксонский, и Курфюрст Саксонский – Йоганн Фридрих Твёрдый.
Интересная кликуха.
Да. Уж не знаю, почему его так назвали.
За твёрдость чего?
Наверное, характер, я подозреваю.
Тогда это так называлось.
Да, да, да. Не то чтобы это была какая-то тайна, этот союз. Она, конечно, я подозреваю, во всех газетах об этом не писали, но, конечно, император об этом отлично знал, но ничего не мог сделать, потому что это, во-первых, новый виток противостояния с Францией и серия экспедиций против турок. В первую очередь, конечно, 1535 год – это гигантская, очень сложная экспедиция в Тунис против Хайраддина Барбаросса, известного пирата, который, ну, естественно, пират-то пират, но он, за ним, естественно, стояла вся Турецкая империя. Когда император Римской империи взял Карфаген очередной раз, то есть Тунис. То есть там турок расколотили
что
просто.
Что случилось с Хайреддином? Поймали?
Сбег.
Поддонок.
Как раз он-то из осаждённого этого Туниса сбег, ушел, хотя его и с моря тоже осаждали.
Борода, то есть... наверное, красная, потому что он ее хной красил.
Ну, да? Видимо, да.
Сучка крашена.
Да. Турок расколошматили. По этому поводу есть замечательный
художественный фильм.
Нет, к сожалению, всего лишь гобелен. Хранится в Реал Армерия в Мадриде, где изображен парад перед отплытием войск в Тунис. Там прям огромных размеров полотно, там чуть ли не 8 на 10 метров, где выткано все, буквально каждый персонаж, как в комиксе. Там Карл V, всякие инфанты.
Тогда фотографии не было.
Да-да-да.
Там... Я тебе рассказывал, как я во Флоренции такое видел?
Да.
Просто потрясен был. И понял, что это как раз основную часть живописи-то и составляло. Там тоже такие 5 на 7 гигантские картины. Мария Медичи отплывает куда-то.
Туда,
Мария
сюда.
Медичи приплывает сюда. Ну, важный элемент, да. Что я хочу тебе сказать, Клим Саныч? Чуть-чуть перебивая и отвлекаясь, мне зефир затуманил мозг. Это ж, блин. Всю жизнь надо посвятить, чтобы хоть что-то понимать в таких вещах, что там, как было, это ж бездны какие-то просто, кто кого куда послал, почему, из-за чего, кто кого зарезал, кто чего хотел, кто чем владел и чем все закончилось. Ужас.
Ну, закончилось-то просто, можно в конец книжки посмотреть.
Ответы, да?
Да. Да, ну и, конечно, на всю эту красоту нужно было много денег, надо ли говорить. Например. Как Карл V мог поехать в Тунис без нового специального доспеха?
Ни в коем
случае.
Исключено.
Исключено. Вот. А потом, вернувшись с победы, как он мог не заказать себе доспех в смысле победы?
Парадный.
Отметьте, как-то надо же это дело. Да, кстати говоря, тунисский доспех сохранился.
Круто.
Карла V. Более того, перчатки от него демонстрируются у нас в рыцарском зале, в Государственном ордене Ленина Трудового Красного Знамени, Императорском Эрмитаже.
В монастыре имени Ленина, да?
Да, вот у нас они у нас хранятся. Кстати говоря, была совершенно жуткая история, я чуть со стыда не сгорел, году в 2003 в Эрмитаж, оставить, во втором году в Эрмитаж приехал один замечательный из Швейцарии, из музея РАД в Женеве. Специалист, который собирал доспехи итальянского производства для Всемирной выставки в Нью-Йорке. Ну и ходя, естественно, приехал к нам, то в том числе, потому что много итальянских доспехов ходил, значит, ходил по рыцарскому залу, говорил, что вот это я, пожалуй, заверну, это мне заверните, а это не надо. Дошел он до детского доспеха в итальянской витрине. И такой говорит: а вот это, кстати говоря, перчатки от тунисского доспеха, я их тоже с собой возьму. А они у нас были к детскому доспеху приделаны. Вот такие специалисты бывают у нас.
Маловатые лапы-то загребущие были, они маленькие.
Очень небольшие. Собственно говоря, почему их приделали? Потому что по размеру подходил.
Боевые рукавицы, да?
Да. Ну там перчатки пальцатые, не рукавицы. Они отличаются, ну, собственно, весь тунисский доспех сразу отличается тем, что это полный, естественно, латный доспех, который был полностью воронён весь.
Черный.
Черный, да, как кукушка.
С отливом.
Как кукушка. И у него прям по всей поверхности были пущены серии из трех параллельных золотых полос, вертикально ориентированных, буквально по всем деталям доспеха. Все очень скромно выглядит.
Адидас.
Да, очень скромно, но при этом невероятной красоты. В 19 веке его поддонки-антиквары раздербанили, продали по частям шлем туда, ноги сюда. Ну а чтобы подороже, ну понятно, что в розницу дороже, чем оптом. Ну а чтобы лучше продавалось, с него содрали воронение к чертовой матери, потому что оно подоблупилось со временем. И теперь он везде выставляется, он
белый
и с этими золотыми полосками.
Чушка.
Выглядит отвратительно, откровенно говоря. А у нас перчатки с чернением.
Сберегли.
Да.
Для них, для дураков.
Блин. Да, император Николай I не дал их изуродовать, он-то все себе купил.
Интересно, кстати, я вот когда в Италии был, наблюдал там галерею Уффици и другие замечательные места, так вот они, там, кстати, все, что отреставрировано, так и написано, отреставрировано на бабки фирмы Тошиба или Мацушита, там что-то, все японцы сплошные, так вот они их как-то это просто грязь счищают. И ничего не подрисовывают заново. То есть какая-то, с нашей точки зрения, странная технология. Вот оно такое бледненькое, дырявенькое, но настоящее. А наши-то поверх заново рисуют. Это правильно, неправильно?
Ну, это два кардинально разных подхода. Например, у нас к реставрации архитектуры в России, еще в Советском Союзе, однозначно подходили в том смысле, что вот у вас есть развалины Копорской крепости, вот будьте добры законсервировать, чтобы дальше развалины так и стояли развалины.
А как же Старая Ладога? Или это не мы?
Не, ну мы, конечно. Но все равно Старую Ладогу-то как ее там восстанавливать настолько медленно. Да, но тем не менее, вот это вот две школы. То есть законсервировать развалины и оставить, неважно, картина это, доспех, крепость, а другое восстановить как было.
Угу.
И у всех есть, в общем, свои совершенно справедливые аргументы. Одни говорят, что это будет новодел, потому что вы точно не можете восстановить на 100%. Это будет новодел, а не реставрация. А раз не можете, нечего и выделываться, законсервировать, пускай вот так вот и будет все раздолбанное.
А смысл? Оно же дальше разваливаться будет. Вот, например, если на стене
стоит это... Если законсервировать правильно, то все. Если надо, поставить стеклянный куб сверху, но саму не восстанавливать.
Ну, и то, и другое имеет право.
Я, да, так и говорю. В общем, денежки нужны были Карлу Пятому, в том числе и себе на замечательные доспехи. Блин, опять отскакиваю про доспехи, я очень же люблю. Его дедушка Максимилиан I, последний рыцарь. Он же тоже любил доспехи, как всякий нормальный мальчик, и тем более рыцарь. Там после него доспехов сохранилось какое-то безумное количество. Ну вот, а кроме доспехов, в архивах сохранились документы, где оружейники требовали бабок за то, что они сделали. А он им, как правило, писал: слушайте, ну что вы ко мне пристали с такими мерзостями?
Глупости какие, да. Чего вы лезете? Деньги какие-то.
Какие деньги?
То есть у него бабла не было?
Нет.
Ну, на это, во всяком случае.
Император все время был очень бедный, потому что у него деньги куда-то все девались всегда. Ну, всех кормить надо было вокруг. Да, и, конечно, у императора не было возможности просто разобраться с этими самыми подонками из Шмалькальдинского союза вообще, ни малейшей, потому что он занимался турками и французами. Более того, в 1532 году, 25 июля, был заключен Нюрнбергский религиозный мир, то есть опять сказали, что вот сейчас разберемся с внешним врагом, потом займемся каким-то внутренним устройством. Это наоборот нужно все время делать.
Угу.
Ну вот тут так. Соответственно, шмалькальденцы в это время не сидели сложа руки. Спустя год, в 1533 году, был принят так называемая Конституция неотложной помощи и обороны. Представляешь? За 100 лет до Конституции Филиппа Пылипа Орлика. Где были сформированы уже руководящие органы конкретно совместного объединенного войска, если таковой придется собирать. Конечно, опять же, им командовали Филипп Гессенский и Йоганн Фридрих Саксонский.
Я это утратил нить. Мы обсудили, что же за различия такие религиозные были.
Ну, различия религиозные, эти протестанты были, а эти католики, собственно, все. Все религиозные различия. Протестанты протестовали против чего? Самое главное, против верховенства папы. Почему каждый протестантский руководитель приписывал нужные пункты, которые ему нравились. Например, каждый протестантский князь хотел быть главой собственной церкви у себя в княжестве.
Ну, потому что это удобно.
Конечно.
Да.
Не, ну, про церковную десятину папе вообще забудьте.
Да, это первое.
Это даже просто вот специально даже обсуждать не надо.
Теперь что... первое.
Да. Пункт главный. А дальше уже конкретно туда настраивались какие-то вероучительные тонкости.
Угу.
Там, понятно, никакой индульгенции, никаких этих самых икон, святых мощей и прочее-прочее, значит, только Писание.
А мощи они вообще там Евангелием каким-нибудь предусмотрены, нет?
Нет.
А что с ними носится?
Не знаю, захочется.
Потому что волшебные?
Хочется.
Странно.
Ну и могут. Хочется и могут, вот и носятся. Ну, в Евангелии про это ничего не сказано. Но это же все имеется в виду, как и икона, это как бы некий, в идеале, некий символ, который обращен к Богу.
Угу.
Вот, ну, есть там Иоанн Креститель. У него от него сохранилось 15 голов. Из них сертифицированных только 8.
По-моему, 18 сертифицированных.
Или 18, я не помню.
Я одну видел.
И нужно вот в присутствии столь значимой реликвии гораздо усерднее молиться. Но, естественно, это все теперь, и уже не то, что теперь, а сразу выглядело немножко не так, потому что есть икона там Лурдской Богоматери, есть икона Казанской Богоматери. Почему, вот, почему вот это какая-то особенная икона? Вот, непонятно. Там изображена Богоматерь. Если вы говорите, что это всего лишь визуализация образа, угу, то конкретно какая вот эта вот доска или скульптура, это не имеет никакой разницы. Нет, это вот икона, она чудотворная. А вот это вы представляете? Нет. Хотя, по идее, вот фотографию сделал, фотокарточку, и она будет такая же чудотворная, как и все остальные.
Вот у доктора, нет, у доктора Коновалова, например, чудотворные фотографии. Поклонникам доктора Коновалова рекомендуется сшить специальный костюм. Если у вас сердце и печень слабоватые, то там карманы пришиваются, и туда фотку доктора Коновалова вставляют лицом к телу. Понятно. А когда выходишь на улице, фотки доктора Коновалова надо развернуть лицом наружу, чтобы он отпугивал все плохое. Тоже волшебное, да.
Ну вот, тут, значит, эта доска почему-то не волшебная,
а доска в хорошем смысле.
Доска это...
А то сейчас начнется, там обозвали икону.
Доска это то, на чем икона пишется. В доске выбирается ковчег, и там уже пишется икона. Вот это конкретно, она чудотворная. А это нет. Почему? С мощами абсолютно та же самая история.
Одни чудотворные, другие нет.
Не, ну они вроде как опять же все чудотворные. Но да, почему-то вот тут чудеса происходят. Хотя нет, считается, что приобретение мощей обязательно чудеса. Какие-то там. Угу, хотя бы минимально, но это есть какая-то благость. Но почему эта благость, спрашивается? Почему у трупа есть какая-то благость? Вот откуда это следует? Это ж просто труп. Душа отлетела, все. Собственно, все хорошее в человеке сосредоточено только в душе. По христианским понятием душа после смерти уходит в мир иной, в теле уже ничего не остается, тело это просто снятый костюм, все.
А может душа была настолько могучая, что останки пропитались?
Не, ну это духовностью. Это все понятно, оно просто на самом деле к, собственно, христианским догматам не имеет никакого отношения. Вот и все. О чем протестанты совершенно справедливо и говорили. Оно непонятно кем, когда и почему придумано, и требовали это все прекратить. Отнять богатство у церкви. Опять же, князьям это очень нравилось.
Еще бы.
Потому что кто отнимать-то будет? Они и будут. Вот. Там Филипп Меланхтон, когда составил некую протестантскую программу под руководством Лютера, все это было прописано, князья действовали по ней. Конечно, при этом протестантская эта вот конфессия, так как она не имела единого авторитета, то все проклинали друг друга.
Угу.
Вот анабаптистов никто не любил. Ну, анабаптисты – перекрещенцы, которые говорят о том, что так как Христос крестился в 30 лет,
угу,
то есть уже точно совершеннолетним,
да,
значит, и вас, дураков, крестить можно только по достижении совершенных лет. Ну, потому что младенца крестить нельзя, это должен быть твой разумный выбор.
Да, да.
К этому всему приплюсовывалась масса интереса. Во-первых, как я говорил, полный отказ от частной собственности. Можно жить только коммуной. Только коммуной.
Христианской.
Да.
Угу.
Конечно. Анабаптистов они не любили. Кальвинисты не любили анабаптистов и лютеран. Соответственно, лютеране и анабаптисты не любили кальвинистов. Вот так и жили с трудом.
Тот, кто думает, что в православии была тишина и спокойствие, глубоко заблуждается. Там тоже были разные течения, которые не очень сильно друг друга любили.
Вон, на Византию посмотрите, на вполне православных иконоборцев и иконопочитателей. Что там они учинили в свое время, сколько народу перерезали, и чем это закончилось в итоге.
Так-так.
Ну вот пока император был занят, Шмалькальденская лига начала действовать, чтобы показать, что они реальная сила, они показательно вернули герцога Ульриха Вюртембергского обратно в свое Вюртембергское герцогство, хотя в 1519 году император его оттуда выпер, обвинив в нарушении земского мира и подвергнув имперской опале. Причем, естественно, имперские войска, которые стояли в герцогстве Вюртемберг, они же там не просто так стояли, они приняли сопротивляться активно, случилась битва при Лойфене. Битву при Лойфене гессенцы выиграли, Ульриха вернули, а он был католик.
Хм.
После чего благодарность Ульрих немедленно принял протестантизм.
Ну, тоже неплохо, да.
Вот стало видно, что вот, посмотрите, император сделал так, а мы все повернули в обратную сторону. Наша позиция просто имеет силу, она работает. Присоединяйтесь.
А вот, опять отскакивая в сторону, есть такая оскорбительная поговорка русская про жид крещённый,
как вор прощённый.
А вот эти вот перебегания в протестантизм, это как вообще воспринималось?
Это он обрел истинную веру.
А это было не очень.
Не, ну уже обманывали.
Понятно.
Он же крестился в несознанном виде, а что, нам выбрать мог? Нет, не мог. Вот он родился, его через 3 дня крестили, все.
Занимался ерундой какой-то.
Да.
А тут в ум пришел, да.
Да.
Так-так. Вернули, значит, этого Вюртембергского. А император что?
Император воевал в это время, как. В общем, изо всех сил.
В черных варежках.
Да. Загребал песок.
Когтил.
Да. Да, опять же, тут важно упомянуть, что в это время между позициями Лютера и Цвингли происходит некое сближение, они отличались довольно сильно по вопросам причастия, потому что Лютер признавал за причастием таинство Евхаристии, то есть это, по его понятиям, в самом деле превращалось в кровь и плоть Господня. Вот Цвингли говорил, да вы что, больные, тут просто хлеб и вино ешь, нет, не мясо. Нечеловеческое. Это хлеб. Угу. А это?
Винишко.
Винишко явно не кровь. Ну, вы просто обманываете, потому что превращения никакого нет. Это просто символ.
Угу.
Из-за этого они были в жутких контрах. Потому что, кто не понимает, Лютер – это был настоящий католик, который просто хотел немножко поправить католическую религию. Кстати говоря, как и 90% католиков.
Угу.
Вот, а Цвингли пошел дальше, потому что это же, опять же, повторюсь, это не кто-то придумал эту реформацию, она уже имела под собой настолько гигантский базис, в первую очередь экономический, из которого проистекало общественное бытие, что ну, нужен был просто некий толчок, некий триггер, от которым стал Лютер, после чего реформация началась просто как снежный вал по этой католической религии кататься. Тем более, повторюсь, там было что реформировать, угу. И это просто все видели. Это не злобный Лютер Лютерову ересь придумал, это самое главное, это верховные церковные власти довели окружающих до того, что им, на них просто смотрели и понимали, что это сволочь просто, которая почему-то обряжена в рясу, вся в золоте и почему-то учит нас жить. На каком, спрашивают, основании? Посмотри на себя. Да, так вот, Лютер и Цвингли по позициям причастия в это время некоторым образом сближаются. И вот те князья или города, где было сильное цвинглианство, получили возможность на полном идеологическом основании начать сближение уже между друг другом в политическом смысле. После отличной инициативы с Ульрихом Вюртембергским герцог саксонский Йоганн Фридрих сказал, что союз слов должен превратиться в союз действий и начать отстаивать свои права активно. То есть император не мог в данный момент бороться с союзом, и союз стал формулировать прямые, уже не какие-то там религиозные, а просто напрямую политические требования, и выдвигать их один за другим. И более того, император, он не то чтобы их сразу выполнял, он как минимум вынужден был их слушать. Ну а раз ты уж выслушал, извините, ты не сможешь сказать, что ты что-то не знал. Вот, так как у союза были свои политические интересы и свои экономические интересы. Например, Союз стал регулярно выступать посредником в международных переговорах между империей и третьими странами, например, с Францией. А так как это Союз был направлен против Габсбургов, а Франция воевала не с Германией, а с Габсбургами, то французы стали очень активно присылать эмиссаров на тему того, чтобы выступить против поганца Карла V все вместе, наконец уже. Как было бы здорово. Кстати, Шмалькальденскую лигу едва не приняли англичан. Ну, помешало, видимо, только то, что Англия очень далеко не от Германии находится. Но разговоры шли. Разговоры шли. Еще в конце 15 века был образован Швабский союз. Тот самый союз, который давил войска восставших христиан. Она же католическая лига впоследствии. Так вот, католическая лига как таковая в это время распалась и перестала действовать на территории империи. Просто потому что, повторюсь, было чем заняться вовне. То есть в 1544-45 году уже можно просто о ней даже и не говорить. Есть она, нет ее. То есть император остался фактически в одиночестве. Вот. Но союз – это был именно союз, это не была какой-то зародыш государства в северной половине Германии. У них абсолютно такие же были процессы, которые шли по всей стране. Они тоже имели каждый свой интерес. И если там Филипп Гессенский, например, был склонен договариваться с французами, то Йоганн Фридрих – нет, ни в коем случае. Кроме того, тут же возникали и уже вполне конкретные местные шкурные династические разногласия, потому что Мориц саксонский, двоюродный брат Фридриха, хотел один управлять Саксонией, а Йоганн Фридрих совершенно наоборот, тоже хотел один, но без этого Морица. Ну, потому что у тебя половина земли находится непонятно в чем управлении, точнее, понятно, родственника, что еще хуже всего, его же просто так не убить, все-таки двоюродный брат, был бы какой-нибудь непонятный подонок, завоеватель. Поднял бы весь народ, вставайте, люди саксонские, вот, выперли бы его или убили, или в плен взяли, а потом убили, и соединили бы Саксонию на полном основании под одним управлением. А это родственник, у него законные права есть, поэтому так просто с ним не разделаешься. Они друг друга просто терпеть не могли, хотя вроде находились в одном союзе. Естественно, Морицу хотелось курфюрстом стать вместо Йоганна, но как-то вот пока не получалось. И были очень важные, конечно, экономические разногласия, потому что Тюрингия, да, она была экономически развита, но менее развита, чем Саксония. Саксония просто больше территориально, из-за этого богаче, поэтому она так или иначе оттягивала влияние на себя. Ну а Филипп Гессенский, ко всему прочему, оказался очень легкого нрава и завел себе двух жен.
Фил.
Так как двоеженство даже для протестантов было как-то с перебором, ну а он был слишком на виду, это же не какой-нибудь там крестьянин, это же просто второе лицо, причем не второе по значимости, а второе по через запятую, второе по счету лицо всего союза, и у него две жены, и он как-то даже не стесняется.
Они в смысле официально зарегистрированные были две?
Ну, у него была одна жена, он с ней не развелся, завел себе вторую. И с обоими сожительствовал. А, да, видите.
С обоими он был бы другой.
С обеими он сожительствовал, извините, оговорился. Так как за двоеженство было положено, в общем, наказание, чтобы как-то это парировать, хотя бы возможность наказания, то в 1541 году во время Регенсбургского рейхстага Филипп Гессенский пошел на некие соглашения сепаратные с Карлом V, о чем тоже все, конечно, сразу же узнали, и очень на него обиделись. То есть Филипп Гессенский, собственно, он вообще предотвратил именно на этом Регенсбургском съезде сближение Франции и Шмалькальденского союза, а также парировал вступление герцогства Клевского в Шмалькальденский союз, что, конечно, не могло способствовать единству. То есть к 1542 году единство этого союза на волне первых успехов начало постепенно рассыпаться, и знаковым моментом стало то, когда и Филипп Гессенский, и Йоганн Фридрих Саксонский собрались изгнать герцога Брауншвейг-Вольфенбюттеля и собственного герцогства. Потому что это был единственный человек на севере, который сохранял верность католической религии и поддерживал до конца партию императора. Его, естественно, решили выпереть из своих владений, а герцогство забрать себе и привести его к протестантизму. Вот, но дело в том, что это было против устава. Это просто два человека договорились, на них этот человек не нападал, они сами решили на него напасть, не спросившись вообще коллег по опасному бизнесу, просто достали стволы и принялись шмалять, понимаешь, во все стороны. А остальные члены Союза, то есть герцоги и города помельче, которые не были такими мощными, как Гессен и Саксония, они же знали, что последует реакция императора. И совершенно не факт, что они при этом уцелеют. И они стали говорить, что нет, извините, вот это было не действие Союза, это они от лица Союза, никого не спросивши, сделали, вот эти двое. Это вот конкретно отсюда начался раскол, Союз начал рассыпаться. Ну, например, Союз поддержал попытку превращения архиепископства, точнее, даже правильно сказать, архиепископства курфюршества кёльнское в светское протестантское государство. А это был конкретно вызов императора, вот прям прямой вызов, потому что как только архиепископ кёльнский становился протестантом, это же князь-выборщик, таким образом становилось 4 протестантских князя-выборщика против 3, против 3 католических, у них был просто решающий перевес. Вот, но это очень не понравилось массе членов этого самого союза, потому что они просто опасались вместе императора, а император-то в это время уже заканчивал разбираться с турками и французами. И все знали, что у них сейчас руки до вас дойдут. Поэтому фактически в 1542 году на эффективной работе союза, этого бунда, можно было поставить жирный крест. То есть да, там остались важные игроки, но единства уже не было. К 1544 году итальянские войны, по крайней мере, четвертая итальянская война практически прекратилась. Случилась битва при Черезоле, и мир в Крепи поставил точку на этом этапе противостояния. У Карла V оказались развязаны руки. Он обратил внимание наконец внутрь собственной державы. Что там происходит?
Как говорил Клинт Иствуд, что это вы тут затеяли, пидоры черножопые?
Да, причем мир для Франции был довольно выгодный, мягкий, то есть это был вовсе не тот мир, который мог бы император заключить, просто ему нужно было быстро разобраться с положением внутри империи Карлу V. Поэтому он даже пошел в 1546 году на сближение с Папой Римским Павлом III, пообещав, наконец, избавить Германию от этой протестантской заразы, что, конечно, папа не мог не приветствовать, немедленно выделив войска, деньги, обеспечив проход как воинских контингентов, так и набор наемников непосредственно на юге Италии, в Неаполе. И тут же император показал себя толковым политиком, немедленно, потому что первое, что он сделал, то всякое еще войны. Он ударил в самое сердце Союза, а конкретно в Саксонию, вызвав для сепаратных переговоров кого? Двоюродного брата Йохана Фридриха Морица Саксонского, и где сделал ему некое предложение, от которого тот никак не смог отказаться, что когда мы победим твоего двоюродного брата, мы из Саксонии удаляем, и ты будешь командовать один. И вот протестант Морис Саксонский задумал воевать против собственного двоюродного брата. Причем, когда началась война, а война не могла не начаться, потому что активные действия Карла V не остались без внимания основных членов Союза. С одной стороны, с другой стороны, Карлу V просто бросили 2 серьезнейших вызова. Это инициатива с архиепископством кёльнским, и это захват Брауншвейга, Брауншвейг-Вольфенбюттеля. Он должен был реагировать. Он собирает войска. Причем у шмалькальденцев войск-то было изначально больше на театре военных действий. И, казалось бы, положение у императора было, прямо скажем, шаткое. Но тут ему на помощь пришла дурость и отсутствие конкретных целей у Филиппа Гессенского и Йохана Фридриха, потому что, узнав, что Папа Римский собирается помочь императору не просто деньгами, а напрямую войсками, они пошли в решительное наступление, учитывая, что масса имперских городов на юго-западе поддерживал союз, их пропускали через земли, и они попытались перегородить дорогу итальянским войскам.
Перекрыть федеральную трассу.
Да. Вот, ну а ополчение общее составило около 50 тысяч человек у шмалькальденцев, это очень много. Ну, это не значит, что они все в одном месте были, это значит, что под ружьем одновременно стояло около 50 тысяч человек. Вот, ну а император, сообразив, что эти ребята пошли к Италии, он пошел с другой стороны, с севера, и начал один с другим захватывать города, которые поддерживают Шмальхальденский союз. То есть таким образом они остались просто без базы. Вот под Ингольштадтом случилось первое непосредственно военное столкновение. Постреляли друг по другу. Оно, в общем, столкновение ничем не кончилось, но протестантские силы отступили, и император последовал за ними. В октябре Морис Саксонский пошел на открытый разрыв с Шмалькальденской лигой, и он выступил непосредственно своими войсками, уведя их, прямо скажем, из общего войска против шмалькальденцев. Соединил свои войска с братом, с младшим братом императора Карла V, с Фердинандом, и пошел войной уже непосредственно на Саксонию, на саксонские владения курфюрста, заняв большую часть наследственных территорий Йогана Фридриха. Таким образом, и гессенскому, и саксонскому пришлось покидать, срочно покидать Южную Германию и возвращаться обратно на север, чтобы разобраться там с домашними проблемами. Вот. Ну а протестантские города на юге и в центре страны стали падать в руки императора, как спелые яблоки, один за другим. И ничего с этим нельзя было поделать. То есть Ульм, Аугсбург, Страсбург, Франкфурт, Нёрдлинген – все было захвачено. То есть все города, которые изначально поддерживали Шмалькальденскую лигу. Более того, начали откалываться князья один за другим. И герцог Вюртембергский, и пфальцграф Рейнский, и даже Кёльн привели обратно к католичеству, а архиепископа Германа фон Вида выперли и отлучили от сана. Естественно, тут папа Римский прислал легата, который сказал, что да-да-да-да, это мерзавец, мы нового вам выберем. Вот, но, тем не менее, у Йогана Фридриха и у Филиппа Гессенского все-таки были очень серьезные силы. И так как это все еще средневековая война, полное отсутствие линии фронта, когда Йоган Фридрих вернулся в Саксонию, у него там была масса верных людей, он принялся занимать собственные города, выпирая Морец, уже саксонского обратно. Так он взял Галле, Мерзебург и осадил Лейпциг. Правда, уже в январе 1547 года осаду он был вынужден снять. Сильная крепость, взять он её не смог. Правда, Альбрехта Бранденбургского он изловил и взял в плен, в конце концов. Вот. Ну а Карл из Швабии двинулся в Саксонию. 22 апреля стало понятно, что решительного столкновения уже не избежать, потому что войска находились, конечно, не в прямой видимости, но уже очень сильно неподалеку друг от друга. И тогда вдоль Эльбы по правой стороне Йоган Фридрих двинулся навстречу имперским войскам.
Встреча на Эльбе.
Да, он не произвел разведки. То есть он до последнего не был уверен, что это вся имперская армия. Он думал, что это да, какие-то серьезные имперские силы. Но какие? Находясь, в общем-то, примерно на своей территории, по крайней мере, неподалеку, это все уже происходило на территории, собственно, Тюрингии. Ну да, это все равно территория Шмалькальденской лиги. Он был уверен в собственных силах. Тем более, что да, войска были серьезные. Под руководством Йогана Фридриха было около 4000 конниц и 12000 пехоты. И, по-моему, то ли 10, то ли 15 пушек. Это полевая армия очень серьезная. Он находился в уверенности, что он разберется с вот этими какими-то войсками. Тем более, что у него тоже были не просто войска. Это были люди, закаленные постоянными войнами с Данией. За Шлезвиг-Гольштейн, северные наемники, с этими южанами, это с изнеженными, наверняка разберутся. Да. Северные парни, там на викинга похожи как-то внешне.
Простые мореходы с севера.
Да, 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 да. При этом император мобилизовал серьезнейшие силы для действий. Во-первых, главнокомандующим был прославленный герцог Альба, который привел серьезные испанские контингенты туда. У него была тяжелая конница из Неаполя. Естественно, он набрал из своего домена ланскнехтов до 18000 человек. Вообще есть мнение, что около 25, но, конечно, это очень сильно завышенная цифра. Может быть, их в самом деле для войны было набрано 25 тысяч, но на поле боя, я думаю, что вот 18 – это максимальное значение, скорее всего, 12-15 тысяч. Но все равно это очень много. Из Венгрии легкая конница была приведена, гусария венгерская. То есть всего около 6 тысяч всадников. Всадников у него было больше, чем у шмалькальденцев, и было до 20 пушек одновременно. Все это сосредоточилось на левом берегу Эльбы. Это важно, одни стояли на правом, другие на левом. И вот две армии двинулись навстречу друг другу, и около Мюльберга Йоганн Фридрих остановился, город Мюльберг, около там потом концлагерь был известный для военнопленных. На левом берегу, около переправ, остановился Йоганн Фридрих и встал лагерем. Император же Карл V, уж не знаю, это его была идея или герцога Альбы, совершил форсированный ночной марш, буквально одним скачком пройдя буквально около 20 миль. Это много. Сам император-то уже был не мальчик далеко, он трясся в седле всю ночь, при том, что он был нездоров, он буквально только что оправился от болезни, его лихорадило. Мы сейчас, опять же, точно не знаем, что это была за болезнь, но учитывая, что ему было, в общем-то, лет уже немало, а в таком возрасте в доспехах трястись в седле – это не полезно, тем более только что встал с постели.
Неважно себя чувствовал.
Неважно себя чувствовал, был зол из-за этого, очень. Вот ранним утром 24 апреля войска показались около переправы. Испанцы пытались перелезть через броды. Там его встретили авангарды саксонцев, которые принялись стрелять из мушкетов и пушек и не дали им переправиться. Тогда император приказал форсировать реку вплавь и захватить лодки на той стороне реки. Испанцы поскидали доспехи и с кинжалами и шпагами в руках, буквально вот в чём мать родила, бросились в воду в апреле. Переплыли.
Отважные.
Переплыли через Эльбу, в самом деле захватили лодки. То есть там их практически никто не охранял, потому что было не очень понятно, зачем их охранять. Вот стоят пушки, мушкетеры напротив переправ, они пускают войска через реку. Этого достаточно. Но, уведя лодки, они стали строить понтонный мост чуть дальше по этим лодкам. И на ту сторону переправилась легкая конница гусар, которые захватили плацдарм чуть в стороне от бродов. То есть гусары, не отягчённым таким количеством доспехов, смогли просто на конях переплыть через реку. Так как это легкая, очень подвижная конница, то мушкетеры, пехота не могли их преследовать. То есть гусары не смогли бы их разбить ни в коем случае, но плацдарм они удерживали. И когда был готов понтонный мост, вся армия пошла на тот берег. В это время, это уже было не такое уж, это началось все почти ночью. Утро Йоганн Фридрих отправлял богослужение в палатке, в лагере. Ему сообщают, что на нас движется император. Он не поверил.
И?
Ну, поэтому он дослужил мессу, выбрался, сел на коня, и тот увидел, что на него прёт в самом деле вся имперская армия. Конечно, он вынужден был вступить в бой, но так как всё-таки у императора было больше кавалерии и несколько больше пехоты, опять же, говорят о двукратном преимуществе, нет, ни в коем случае, потому что почему-то принято считать войска Йоганна Фридриха и Филиппа Гессенского на поле боя, вот те, которые были на поле боя, а императора почему-то считают всю мобилизацию, которую он провел, он такого не бывает, учитывая, сколько городов он отбил, там нужно было гарнизоны оставлять, как иначе-то. Поэтому да, самое главное преимущество было больше кавалерии, в два раза, если не в три. Ну и несколько больше пехоты. И Филипп Гессенский, и Йоганн Фридрих Саксонский решили, что нужно отступать в сторону Торгау. Укрепленный город, там можно отсидеться. Для чего нужно было продержаться до ночи? Вот, но продержаться до ночи не удалось, и под покровом темноты, оставив заградительные отряды, уйти тоже не удалось, потому что герцог Альба бросил в атаку конницу, причем умно, он бросил его в глубокий фланговый обхват. Таким образом, от пути отступления армия оказалась отрезана, и ей пришлось вступить в бой с решительными целями. Ну а тут уж просто сыграла конкретно арифметика войны. Имперцев было больше. И они постепенно перемололи малочисленную армию саксонцев и гессенцев. Сам Йоганн Фридрих попал в плен, при том, что в плен его взять было невероятно трудно, потому что мужчина был очень физически мощный. Его пока не ранили в лицо, опасно, он отбивался, как джигит. Оказавшись раненым, его взяли в плен, по поводу чего Тициан незамедлительно нарисовал картину. Йоганн Фридрих после битвы при Мюльберге. Хранится в музее Прадо, Мадрид. Картинку я пришлю. Он там как раз стоит, я в прошлый раз рассказывал, в керасе, в кольчуге, в открытом Шлейдербурге не делайте, причем очень характерных именно саксонских очертаний, то есть в Дрездене делалось, вот очень характерные и отделка, и манера исполнения, и у него такой шрам на левой скуле от носа до губы, очень глубокий, то есть видно, его укололи в лицо, могли убить, кстати говоря, ударом в пазуху, но повезло, выжил.
Скарфейс.
Да, там у него потом на всех дальнейших его портретах у него такой жуткий шрам совершенно на лице. Отловили Филиппа Гессенского. Вот причем Морис Саксонский выступил немедленно посредником, потому что он должен был всех помирить, естественно, в пользу себя.
Да.
Но император был настолько зол всем произошедшим, что он Филиппа Гессенского заключил в тюрьму, причем именно в тюрьму, а не в благородное заточение там, с вином, павлинами и распутными женщинами. Нет, натурально его кинули в каменный мешок, приставили стражу и удержали несколько лет в заточении в очень тяжелых условиях, которые, прямо скажем, для такого приличного человека немного, так сказать, не соответствовали.
Закрыли накрытую.
Вот, его, да, точно, совершенно.
Накрытки.
Накрытку его отправили. Ну а 19-го, собственно, после того, как и Филипп, и Йоган оказались в плену, на этом война фактически закончилась. 19 мая 1547 года в Виттенберге, как раз в том месте, откуда началась реформация, была подписана капитуляция Шмалькальденской лиги. Карл V, в общем, праздновал победу. Основная часть герцогства Саксонского была передана Морицу. Витину из Альбертинской линии. Вот. Ну а за эрнестидами все-таки благородные люди. Осталось только немного их наследственных владений в Тюрингии. Из Саксонии их практически выставили. Но император тут конкретно перегнул палку. Во-первых, то, что он победил военной силой их всех, а он их в самом деле победил, это было очень приятно, но не решило ни одного коренного момента разногласий, который имелся в империи, в том числе между севером и югом. То есть любые действия императора по приведению севера к порядку неизбежно порождал новый взрыв. То есть им нужно было как-то договариваться, искать какие-то именно в политическом смысле реформаторские пути. Что Карл V сделать не смог, уж не знаю, по недомыслию ли, или он просто не мог видеть тогда, как мы сейчас, обладая познанием всей ситуации. Вот, а он их начал буквально вот. Ну как, я же победил, все, а посреди любого понятия вы должны мне подчиняться после этого. Тем более, что вы же мятежники. Я ваших козлов закрыл на кичу,
да.
А вы теперь мне будете все слушаться. В 1547 году, в сентябре, на Рейхстаге в Аугсбурге, Карл V провел интерим, так называемый, то есть он приказал всем перейти в католическую религию. То есть мало ли там, что вам нравится, не нравится, все должны слушаться и держать одну идеологию. Тут же он обнародовал свой план о том, что империю он передаст Филиппу, своему сыну, Филиппу Карловичу, вот, а Германию передаст в управление собственному брату Фердинанду, Фердинанду Филипповичу таким образом. И Карл V, и Фердинанд были сыновьями Филиппа Красивого, Филиппа Максимилиановича, Габсбургова. Вот, но это вызвало жесточайшее раздражение уже даже не у протестантов, а просто по всей Германии, потому что кто такой был Филипп, нужно понимать, и, собственно говоря, кто такой был Карл V. Они проживали по преимуществу в Испании.
Неплохо.
Филипп просто там жил на постоянной основе в Испании. Сам Карл V говорил, ему знаменитая фраза, что с мужчиной, я говорю по-французски, с женщиной по-итальянски, с богом на латыни, а с лошадью по-немецки.
Скотина какая, а?
Кстати, самого Карла V, ко всему прочему, еще и в Испании не шибко любили, ну, я имею в виду знать, не шибко влюбила, ну как, там такое отношение было неоднозначное, почему? Потому что во время коронации испанским королем он устроил немедленно рыцарский турнир, по немецким правилам, естественно, потому что он же из Германии приехал, где немецкие рыцари перекалечили ужасное количество испанских дворян, причем из высшего сословия, потому что у них там правила были несколько иные, помягче приняты, а немцы рубались, там только вот свист стоял. У него там сложные отношения были, прямо скажем, но, тем не менее, в Испании у него была более крепкая позиция. Он с собой приволок в Германию испанских солдат, Мало того, что он ланскнехтов своих, которые в Италии воевали, приволок обратно в Германию, а им же все равно. Это же абсолютно отмороженные люди.
Что они... ментов резать, что хоть сейчас разбежимся, да?
Они пока там шли по этой самой Германии, гоняясь за саксонцем и гессенцем, понятно, как они себя вели на немецкой территории, это никому не нравилось. Я молчу про крестьян и горожан, я говорю про феодальных владетелей, через земли которых эта саранча прошла. Вот, но испанцы вообще там были в гостях, они даже не были немцы. Тут же герцог Альба, который по-немецки ни бе, ни мэ, ни кукареку. Это вызвалось страшное раздражение. Тут же вспомнили судьбу Филиппа Гессенского, который знатный человек, между прочим, отстаивал свои права. Ну да, проиграл, но за что его в тюрьму-то? И все поняли, что с ними тоже может быть так, как вот с Филиппом Гессенским. Это плохой пример. Таким образом, блестящая победа при Мюльберге, очень быстрый разгром огромной, очень мощной коалиции северогерманских князей привел ровно к тому, что вот до войны под императором трон был гораздо более прочен, чем после победы в войне.
Всех выбесил.
Да. Потому что, оставшись буквально в одиночестве, император просто перестал мочь управлять империей. В 1555 году он был вынужден собрать Рейхстаг, новый Рейхстаг в Аугсбурге, где признать религиозный мир, выдвинув принцип «cuius regio, eius religio», чья страна, того и вера.
Это он про себя?
Про всех. То есть, если ты католик, и твоя страна, исповедуй католичество, не хочешь – исповедуй протестантизм вместе со всей страной, таким образом зафиксировав навсегда протестантизм в виде одной из государственных религий в Германии. Соответственно, все протестантские князья остались при своих, ну а император сам в 1556 году отрекся от престола и разделил империю надвое между Филиппом, который получил Испанию, и Фердинандом, который получил Германию. Таким образом, Священная Римская империя германской нации на пике могущества фактически перестала существовать, хотя де юре прожила до 1805 года, пока ее не упразднил Наполеон I.
Самоликвидировалась, да?
Да. Ну, потому что держалась одна, это стало видно только на личности харизматического диктатора, который мог собственным авторитетом, собственным военным талантом, собственным талантом дипломата, управленца цементировать все это здание. Но как только выяснилось, что вот ничего за этим не стоит, под ним нет никакого базиса, все рухнуло буквально в одночасье. Исчез Карл V, исчезла империя. Хотя, повторюсь, де юре она существовала. И Габсбурги, которые правили Испанией с одной стороны, и которые правили Австрией с другой, в общем, весь 17, всю вторую половину 16 и весь 17 век друг к другу очень хорошо относились, всячески помогали. Например, испанские войска попадали во время 30-летней войны в Европу по так называемой испанской дороге через Италию и через владение германских Габсбургов, по-родственному, так сказать.
Что у нас дальше? Конкретные битвы или что?
Ну вот сейчас мы поговорили о битве при Мюльберге, дальше во Францию переместимся, к французским религиозным войнам.
Где катаров резать будут?
Нет? Катаров резали в 12-13 веке.
Нет, до того, да?
До того. Мы в 16 век во вторую половину переместимся. А поговорим о гугенотах.
А-а-а. Варфоломеевская, да?
И о ней тоже коснемся буквально чуть-чуть. Ну, сейчас я закончил на битве при Мюльберге, там мы закончим на битве при Дре.
Угу.
Там тоже интересно, французы от немцев вообще не отставали.
Отлично жили. Я смотрю, у вас всё режут, душат, вешают, идет нормальная цивилизованная жизнь.
Макдональдсов настроили, у вас их, кстати, не видно.
Спасибо, Клим Саныч.
Старались.
А на сегодня все. До новых встреч.